Отец, спасибо Тебе за Твой Дух. Мы благодарны Тебе за Его служение каждому из нас лично. Мы верим, что Дух Твой, начавший в каждом из нас Твою волю, мы верим, что у Него получится направить и вести каждого из нас, чтобы каждый день исполнять Твою волю во всякое время и на всяком месте. Направь и веди Духом Твоим в этом послании, чтобы все то, что Ты хочешь сказать, мы услышали, и все, что Ты хочешь сделать, мы приняли. Мы принимаем с благодарением служение Твоего Духа каждому, кто будет слышать это послание. И, Отец, я молюсь за каждого слушающего это послание и высвобождаю их душу для Духа премудрости и откровения. Духом премудрости и откровения да открываются глаза их, да открываются уши их, да начинают они видеть и слышать волю Твою. Спасибо Тебе, Отец, за то, что Дух Твой, Дух премудрости и откровения открывает их глаза и уши. Помогает им сверхъестественно принять и применять волю Твою. Спасибо Тебе за то, что никто из слушающих эти послания не останется прежним. Но силой Твоего Святого Духа душа их да будет исцелена и высвобождена для исполнения Твоей воли во имя Иисуса. И я прошу, направляй и веди меня, чтобы все, что будет сказано и будет сделано, было сказано и сделано в силе Твоего Святого Духа. Спасибо Тебе за это послание и за каждые открытые глаза и уши на волю Твою во имя Иисуса. Аминь. Так, сегодня у нас с вами по счету уже 6-я встреча. И, как всегда, уже по существующей у нас традиции, мы повторим основные моменты, будем повторять основные моменты из 4-й и 5-й встреч. Что мы с вами отметим из 4-й встречи? В 4-й встрече мы начали говорить с вами о проявлении Духа Божьего во плоти Адама или через плоть Адама. Опять. Иисус, уже в Новом Завете, назван последний Адам, и это не просто параллель или какая-то образная связь. Нет, Иисус назван последний Адам, потому что, как и первый человек Адам, он был явление воли Божией во плоти. Но подождите, кто являлся во плоти Адама? Вы скажете, никто. Нет, Дух Божий являл себя и свою волю во плоти Адама. Адам был как тот, кто участвовал в воле Божией, открывая себя для ее проявления. И мы с вами отметили, что Дух Божий проявлялся через Адама в его словах и в его поступках. Так была проявляема слава Божия во плоти человека в физическом мире. И сюда подходят прекрасно слова «Бог явился во плоти». Вы скажете, брат Олег, это подходит только к Иисусу, это в Иисусе сказано. Послушайте. Бог явился во плоти, это есть воля Творца в отношении каждого творения человека. Изначально Бог не планировал, что человек будет жить вне Духа Божьего, потому что отделение Духа человека от Духа Божьего – это и есть смерть. Поэтому изначально Творцом определено, что Дух человека и Дух Божий – одно целое. Но так как Дух человека сам по себе не суверен, то, естественно, человек и Дух Божий в целом – это и есть полнота необходимого для жизни и пребывания воли Божией и явления Творца Духа Божьего во плоти или через плоть каждого человека. Но Творец так установил. Согласны с этим, не согласны. Послушайте, так вопрос даже не стоит. То есть настоящее послание имеет конкретную цель. Цель для тех, кто примет это послание и начнет применять его в своей жизни по отношению к себе. В первую очередь, цель этого послания не принести что-то новое, какие-то знания. Цель этого послания – помочь каждому рожденному свыше высвободить или открыться для проявления Бога в словах и в поступках, а именно Его воли для каждого человека лично. Поэтому в нашей четвертой встрече мы с вами отмечали некоторые моменты, связанные с проявлением Духа Божьего во плоти или через плоть Адама. В нашей пятой встрече мы стали обозначать некоторые моменты, связанные с утратой или Дух Божий, после того, что сделал Адам, вынужден был оставить дух человека. И вместе с духом человека Адам оставил славу Божию. И мы говорили с вами о славе Божией в нашей пятой встрече. Мы говорили о том, что слава Божия – это форма проявления Бога через плоть человеческую, а именно в словах и поступках. То есть слава Божия – это всегда есть следствие послушания человека, воли Творца для него, послушание, которое проявляется в словах и в поступках. Не бывает послушания без исполнения то, что он говорит говорить и то, что он говорит делать. Послушание – это всегда действие, которое в чем-то выражается. Поэтому, когда человек послушен Творцу, а именно его воле для его лично, то послушание в словах и в поступках вследствие всегда является тем, что выражается в славе. Да, слава, опять-таки, она очень многообразна в своих проявлениях. Мы же чаще всего славу рассматриваем в чудотворной форме. Хотя, когда человек творит волю Божию, и это оказывает влияние на всех окружающих его, это тоже проявление славы. Когда Иосиф был послушным воле Божией для него, слава Божия выражалась в том, что и Потифар, а потом еще и фараон – глубоко осознавали, что с ним Бог. Это есть проявление славы, влияние Духа Божьего на окружающих Иосифа. Вроде опять мы все привыкли рассматривать немножко в других формах. Поэтому чаще всего славу Божию, в общем-то, в быту и не рассматривают. То есть, понятное дело, да, слава Божия может проявляться в жизни того, кто стоит за кафедрой. Нет. Цель настоящего послания – обратить взоры каждого рожденного свыше на то, что Творец, Дух Божий, хочет проявляться в жизни каждого человека всегда и везде. Всегда и везде. И естественно, что должно быть ожидание этого. Но не только ожидание, но и взаимодействие, которое будет достигаться через слова, через поступки человека. Но чтобы человек говорил и делал то, что говорит и делать ему Творец, он должен в первую очередь ожидать, что Творец ему о чем-то будет говорить. Ожидать и поддерживать это своими устами или применять к этому веру, к чему мы будем подводить в самом послании. В нашей пятой встрече мы уже с вами подошли к моменту, когда Дух Божий вынужден был оставить Дух человека. И особенное ударение мы делали на то, что после того, как Дух человека и Дух Божий были разъединены, Дух человека не стал пустым. Знаете, печально, что рожденные свыше, те, которые, в общем-то, должны являть свет во многих вопросах, до сих пор считают, что если человек не рожден свыше, он пустой. Нет, пустых духов не бывает. Отмечаю, пустых духов не бывает. Мы это отметили, что не бывает пустых духов или одиноких духов. Дух человека не суверен, он всегда в чьей-то власти и под чьим-то влиянием. Мы сделали тоже на это ударение. Также мы с вами сделали ударение, что чьи слова и поступки человека становятся очевидны, или чьи слова и поступки человека через это становятся очевидным новый господин и его воля. В данном случае в отношении Адама это украсть, убить и погубить. Это то, что мы с вами напомнили из нашей пятой встречи. Сегодня у нас с вами шестая встреча, и на пятой встрече я немножко делал такой анонс, чтобы вы были сегодня особенно внимательны, потому что в сегодняшней встрече я обозначу некоторые спорные моменты. В чем они спорные? Учитывая, что мы говорим о проявлении господина, или мы говорим о проявлении того, кто господствует над словами и поступками человека, Мы говорим это все к тому, чтобы рожденные свыше учились давать место Богу в своей жизни, а именно через слова и поступки. То у рожденных свыше возникает иногда вопрос. Брат Олег, может ли дьявол говорить через уста и действовать через поступки рожденного свыше? И есть ряд стихов в Писании, именно сейчас мы их подымем, которые младенцы, отмечают духовные младенцы, стали использовать. И загнали себя в острый угол. Загнали себя в угол, в котором сами себя опять-таки, ну опять сами, не сами, мудрость земная, душевная, бесовская, их там и зажала. Я хочу прочитать вам три стиха, которые младенцы, отмечаю младенцы. Я не утверждаю, что они нерожденные свыше, но наверняка это младенцы. Используют младенцы для того, чтобы упрекать кого-то или говорить кому-то, что они еще не рождены свыше. Чаще всего эти упреки начинаются, конечно, с того, что они говорят, как ты мог это сказать или сделать. Ты ж говоришь, что ты рожден свыше. А рожденные свыше так не поступают. Значит, твое покаяние было неискреннее. И приводят в аргумент эти три стиха из Писания, и выглядит действительно все обоснованно. Поэтому давайте мы сейчас с вами проведем исследование, небольшое исследование для себя. Я думаю, до одной встречи будет достаточно, для того, чтобы увидеть, может ли рожденный свыше и исполненный Святого Духа, который стремится к тому, чтобы через него проявлялся Дух Божий в словах и поступках, в какие-то моменты давать определенную свободу над своими устами и поступками духу дьявола или смерти. Возьмем так, духу смерти. Давайте мы возьмем эти три стиха и начнем наше исследование, чтобы отвечать на этот вопрос. Этот вопрос поможет вам, во-первых, разобраться с этим вопросом, может ли рожденный свыше совершать подобные ошибки. А если совершает ошибки, то кто совершает? И по какой причине рожденный свыше еще может продолжать совершать эти ошибки? Это поможет в первую очередь вам, ну, во всяком случае, закрывать рот духу лжи и для себя иметь ясное представление, почему происходит иногда в вашей жизни с вами то, что происходит, а именно, вы что-то говорите или что-то делаете, что вы, как рожденный свыше, уже знаете, не является волей Божьей. Итак, начинаем наше исследование. Читаем первый стих. Это сказанное Духом Святым и записанное через апостола Иоанна в первом послании Иоанна, 3 глава, 6 стиха. Слушайте внимательно. «Всякий, что говорит или что значит любовь, пребывающий в нем», здесь говорится непосредственно о духе человека, «в духе Господа Иисуса». «Всякий, пребывающий в духе Господа Иисуса», не согрешает. Очень радикальное утверждение. Не согрешает. Здесь написано, вообще не согрешает. Но не согрешает, а значит, это более радикальное утверждение. Всякий согрешающий не видел его и не познал его или не рожден свыше. Это очень радикальное утверждение, который Дух Святой сделал через апостола Иоанна, но еще не настолько радикально, как следующий стих, который мы прочитаем. Но из этого стиха, из представленного, мы возьмем следующие слова: «Пребывающий в Духе Господа не согрешает». Вот сделаем эту отметочку для себя. Теперь второй стих. Внимание. Это также слова Духа Святого, сказанные через апостола Иоанна, записанные в 1 Иоанна, 3 глава, 8-9 стих уже. «Кто делает грех, тот от дьявола». По-моему, здесь вообще даже, знаете, как без каких-то лишних домыслов. Здесь прямым текстом, кто делает грех, тот от дьявола. Следовательно, не рожден свыше. Это уже сразу можно как бы предполагать. Потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Всякий, рожденный от Бога, подразумевается свыше или рожденный свыше, не делает греха, потому что семя его или Слово Божие и Дух Святой пребывает в нем. И он, сейчас будьте особенно внимательны, не может грешить. Это значит, что вы поняли, что значит «не может грешить». Это значит, что вы сейчас не можете летать, потому что вы не птица. Это «не может грешить» – это подобно, что палец нельзя согнуть в другую сторону. Вот «не может» – это не то, что «не хочет», это не то, что, знаете, «не получится». «Не может», вообще «не может». То есть это «не может» произойти. Не может грешить, потому что рожден от Бога или рожден свыше. В этом стихе мы отметим следующее, что рожденный свыше грешить не может. Хорошее слово. Не может. О, я уже прямо имею свидетельство в своем духе, что это вызывает определенную реакцию. Это хорошо. В нашем исследовании это очень хорошо. Третий стих. Это также сказано и записано через апостола Иоанна, в 1 Иоанна, 5 глава, 18 стих. Возможно, вы об этом не знали, но здесь написано так. Мы знаем, возможно, вы не знали, но теперь будете знать. Он говорит, что вы знали. Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога или свыше, не грешит. И в следующих стихах он делает ударение почему. Но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. То есть в этом стихе, в третьем уже, который у нас по счету идет, мы отметим, что рожденный от Бога не грешит. То есть у нас с вами есть три стиха, которые делают достаточно радикальное заявление и прямым текстом говорят о том, что рожденный от Бога или свыше не грешит. Вот таким прямым текстом это утверждается. И как я уже отметил, что младенцы, духовные младенцы, взяли эти стихи, и на основании этих стихов создали учение, что если человек совершает грех, а именно рожденный свыше, как он говорит, человек, значит, его покаяние было неискренне, и значит, Дух Святой в жизни этого человека еще не находится в его духе. Якобы он пока еще только рядышком. Странно звучит, но оно так и есть, понимаете? И есть люди, которые ходят и упрекают других людей за то, что вот, сотворите достойный плод покаяния, вы еще не искренне покаялись, потому что вы еще совершаете такие ошибки. И есть целые движения, которые базируются на этих стихах. Я привожу себя к смирению, пока я не сотворю достойный плод покаяния, чтобы мое покаяние привело меня к такому состоянию, чтобы я вообще не грешил, потому что написано, что рожденный от Бога не грешит и грешить не может, я должен прийти к такому состоянию. Вот и все, и они стремятся к такому состоянию. Ну, конечно, и тем самым, не без этого, ставят под сомнение уже произнесенные прежде молитвы покаяния. Ну, в отношении как себя, так и в отношении тех новообращенных, которые это недавно только сделали. Потому что каждый начинает анализировать, что вот да, действительно, я вроде бы месяц назад покаялся, но я вот такую глупость сделал. Как я ее сделал? Ну, наверное, я еще не искренне покаялся. Потому что сомнение, посеянное теми людьми, оно начинает совершать свою работу. Но работа в отношении сомнения в имени Иисуса. Вы увидите это. Конечно, эти младенцы чаще всего, они не проводят каких-то глубоких исследований. Дьяволу удается мудрости земной поверхностно держать и контролировать их. Потому что если бы они достаточно внимательно изучали те же послания апостола Иоанна и внимательно рассмотрели некоторые стихи, то они увидели бы, ну для них бы это выглядело как противоречие. Это не противоречие. Но увидели бы кое-что, что перечеркивало бы их теорию полностью, кстати, основанную на послании Иоанна. Но они в этом же послании нашли бы то, что перечеркнуло бы их теорию. Но так как мудрость земная, душевная, бесовская их в их уме имеет влияние, то, естественно, они этого и не замечают. Давайте я прочитаю из этого же послания Иоанна, только первое послание Иоанна, вторая глава, с первого стиха. Слушайте внимательно. «Дети мои, сие пишу вам». Понятное дело, он пишет к рожденным свыше, чтобы вы не согрешали. Подождите, он пишет к рожденным свыше, чтобы они не грешили. Может быть, они не рождены свыше? Ну, так он бы не обращался к ним, дети мои. Он бы так и написал к ним, люди. Прошу вас, покайтесь и не грешите. Но здесь написано, дети мои, они рождены свыше. И, возможно, именно он проповедовал им Евангелие. И они покаялись, родились свыше. Потому называют его как бы своим духовным отцом или того, через кого они покаялись и приняли Иисуса. Итак, дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая. То есть, послушайте, он не ставит под сомнение молитву покаяния. Он не ставит под сомнение молитву покаяния. Давайте возьмем еще один пример. Это удивительно. Но послушайте, то, что я вам сегодня расскажу, поможет вам в первую очередь отделить себя от определенных своих слов в кавычках и поступков в кавычках. Своих в кавычках. Это не ваше. Но чтобы вы это увидели и знали, как это отделять, будьте внимательны к тому, что вы сегодня слышите. Давайте для нашего дальнейшего исследования я прочитаю вам еще из книги Иакова, 3 глава. С 1 возьмем 2 стих. Иаков обращается также к рожденным свыше. Братья мои. Ну, тут уже и так понятно, что это рожденные свыше. Немногие делайтесь учителями. О, это даже не просто к рожденным свыше, а к тем, которые желают служить. Служить Богу в чем-то, в каком-то деле. Зная, что мы или те, кто становится за кафедру, те, кто делятся словом, подвергаемся большому осуждению или обличению, большому свету со стороны людей, которые анализируют, проверяют и что-то высказывают. Ибо все мы, он говорит о тех, кто служит людям, много согрешаем. Опа! Он говорит, что мы грешим. Мы, стоящие за кафедрой, мы, те, которые служат, мы грешим. Опять, если не было возможности бы покаяться, то это был бы все, грех к смерти. Но он это говорит так, как знает, что есть возможность покаяния. Возможность покаяния. Но послушайте, если бы та теория, которая выдвигается, что если человек грешит, то он не рожден свыше, то здесь бы он даже так не обращался, раз. А во-вторых, даже и разговора о том, чтобы человек становился и учил других, вообще бы не было бы на эту тему. Но чаще всего, эта теория имеет место, потому что нету осознания, о чем и кому именно это обращение. Поэтому будьте сейчас внимательны, наберитесь терпения, и пусть Дух Святой прольет свет. Свет на то, что даже при том, что вы рождены свыше, в какие-то моменты, возможно, дьявол будет пользоваться кое-чем, чтобы все-таки использовать ваши слова, а возможно даже и ваши поступки против вас самих. Против вас самих. И я поделюсь с вами сейчас определенной мудростью, мы проведем черту, и будем бдительны в определенных вопросах. А теперь я читаю с вами из Писания о составляющих каждого человека. Дух Святой в первом послании Фессалоникийцам, это записано, через апостола Павла сказал и записал следующее. 5 глава, 23 стих. «Сам же Бог мира да освятит вас», говорится о рожденных свыше, «во всей полноте, и ваш дух, и душу, и тело во всей целостности». Смотрите, Дух Святой обозначил, что каждый человек, ну, в данном случае мы говорим о рожденных свыше, состоит из трех составляющих – дух, душа, тело. Но здесь важно отметить, что Бог в Писании назван Отец Духов. Отец Духов. То есть изначально связь Духа Божьего всегда происходит именно с Духом человека. Именно с Духом человека. И я делаю тоже на это ударение, что человек в целом состоит из трех составляющих. Дух, душа и тело. То есть как Бог триедин, так и человек триедин. Но когда мы читаем с вами Бытие первую главу, отмечаю первую главу, мы видим, что Бог в первую очередь сотворил дух человека. Во второй главе он помещает дух во плоть или в тело. И человек становится душою живой или способным чувствовать, обонять, осязать. Поэтому первое, что мы обозначаем, что человек состоит из трех составляющих. Вообще человек настолько удивительное творение Божье, настолько удивительное, что он как духовное существо, потому что человек духовное существо, имеет способность жить в естественном физическом мире. Поэтому мы так и отметим, что человек был сотворен как духовное существо со способностью жить в естественном физическом мире. То есть человек настолько универсален, что он одновременно может контактировать со сферой духа, души и тела. То есть своим духом человек соприкасается с миром духовным, своей душой человек соприкасается с миром интеллектуальным, а своим телом человек соприкасается с миром физическим. Но душа и тело даны духу. Именно духу. Порядок следующий. Дух первичен. А душа и тело имеют свои назначения, но которые в первую очередь должны определяться исходя из качеств и назначения духа человека. Потому что слово «человек» применяемо к духу в первую очередь. Это важно отметить. Поэтому мы можем отметить, что человеку как духу дано было тело, чтобы воля Творца для духа могла реализоваться в естественном физическом мире, в котором без тела ничего реализоваться не может. Поэтому тело, отмечаем как тезис, необходимо в естественном физическом мире и является одеждой человека как духа. Как духа. Вопрос. Когда человек рождается свыше? Кто рождается свыше? Дух, душа или тело? Дух. Нигде не говорится о рождении свыше души или тела. Нигде не говорится. Что касается в отношении души, то Писание говорит, что нам нужно обновлять свой ум. Что касается в отношении тела, то распинать его со страстями и похотями. То есть мы сейчас с вами подошли к следующему важному моменту. Рождается свыше дух человека, а не душа и тело. Сейчас я хочу вам коротко обозначить качество рожденного свыше духа. Качество рожденного свыше духа определяются тем, с кем он становится одно целое. Писание говорит, соединяющийся с Господом, есть один дух с Господом. Следовательно, и качество духа человека, рожденного свыше, определяются уже качествами Духа Святого, с которым он стал одно целое. Читаю. Послание к Ефесянам, 1 глава. Дух Святой через апостола Павла записал. Он избрал нас в нем, то есть Бог, Творец, избрал нас в нем, в Духе Господа Иисуса, прежде создания мира, чтобы мы стали святы и непорочны перед ним в любви. После рождения свыше. То есть я сразу отмечу, святы и непорочны. Святы и непорочны. Святость Духа человека определяется качеством Святого Духа, который свят. Непорочность Духа человека, рожденного свыше, определяется качеством непорочности Духа Святого, с которым Дух человека становится одним целым. То есть качество Духа Святого, с которым Дух человека одно целое, автоматически являются качествами рожденного свыше Духа. Есть. И еще один стих, который также Дух Святой сказал и записал через апостола Павла, но уже во втором послании к Коринфянам 5:21. В нем сделались в Духе Господа, Дух человека сделался праведным перед Богом. А вот еще одно очень важное качество – праведность, которая определяется в первую очередь праведностью Духа Святого. То есть все качества Духа Святого автоматически являются качествами рожденного свыше Духа. Кстати, я вашего согласия в этом вопросе и не ожидаю. Это и соответствует, полностью соответствует тому, что записано в Завете. Поэтому, если учесть все, что соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом, а соединиться Дух человека может только с Духом того, изначально с кем он и был соединен, то, естественно, когда ты родился свыше, и твой Дух соединился с Духом Святым, то в глазах Бога твой Дух и Дух Святой одно целое. Уже одно целое. Поэтому, когда Дух Божий строит с тобой отношения, он строит с тобой отношения как с тем, у которого такие же качества, как и у него. О, брат Олег, вы даете. Я не даю ничего, это сказано тебе в твоем завете. Именно по этой причине, у твоего духа, отмечаю твоего духа, есть все необходимое, чтобы оказывать влияние на душу и на тело. У твоего духа есть все необходимое снаряжение, чтобы оказывать влияние на душу и на тело. Именно о твоем духе сказано, что он обогатился всем и не имеет недостатка ни в каком даровании. Это о духе сказано. Поэтому сила, духовная сила, для преобразования уже души и тела человека приходит из духа, а духа святого, который является источником всего потребного для жизни и благочестия или послушания. Но, конечно, духовный младенец, отмечаю, духовный младенец, который продолжает смотреть и слушать то, что периодически говорится, возможно, им или кем-то другим, или делается, возможно, им и кем-то другим, может давать оценку, но какой я совершенный, святой, праведный, непорочный, если я делаю то-то, то-то и то-то. Они просто не слышат. В большинстве случаев они не слышат, что я говорю о духе. В первую очередь о духе. То есть, когда вас, как рожденных свыше, называют дитя Божье, говорят не о душе и не о теле. Говорят о духе. Вашим рожденном свыше духе. Брат Олег, ну как я могу быть дитя Божие, если я периодически курю? Знаете, вот просто не достает мудрости рожденным свыше. Хорошо. Вы дитя Божие духом, душой или телом? Ну, в первую очередь, духом. Хорошо. И я хочу вас подвести к очень важной мудрости. То, что вы дитя Божие, определяется не тем, что вы не курите, не тем, что вы не ругаетесь. Это важный тезис, который вы зафиксируете для себя. То, что вы дитя Божье, определяется не тем, что вы не курите, и не тем, что вы не ругаетесь, а тем, что ваш дух рожден свыше. Еще раз хочу сделать ударение на этот тезис. То, что вы дитя Божье, определяется не тем, что вы не курите, не тем, что вы не ругаетесь, и не тем, что вы еще, может быть, не делаете каких-то глупостей, а тем, что вы, как дух, рожден свыше. Когда на вас говорят «дитя Божие», говорят не исходя из ваших поступков, а говорят исходя из наследия вашего духа. Хотя при этом ваши слова – и при этом ваши поступки далеко противоположны. Но вы, как дитя Божие, имеете силу в союзе с Духом Святым теперь разобраться с этим. Успех религиозного духа и духа лжи в союзе как раз состоит в том, что они говорят, что вот вначале исправьтесь, а потом называйте себя христианином. Вот это та ложь, которую дух лжи ложит в основании, чтобы поставить под сомнение, а тем более перечеркнуть какое-либо применение веры к существующей уже воле Божьей. Тем более. А теперь, внимание, вопрос. А Святого Духа, Духа Божьего, в дух человека может исходить желание делать грех? Ну, брат Олег, что за вопрос? Понятное дело, что не может от Святого Духа Божьего в дух человека исходить желание делать грех. Молодцы. А теперь читаю вам стих, который перед этим читал. Слушайте внимательно. Я верю, что сейчас вы кое-что уже услышите для себя. Потому что мы с этого начинали. Слушайте внимательно. Всякий, пребывающий в нем, не согрешает. Подождите, кто пребывает в Духе Господа? Дух, душа или тело? Всякий, пребывающий в Духе Господа, не согрешает. Потому что от Духа Господа не приходит желание грешить. Всякий согрешающий не видел его и не познал его. Подождите. Ваша душа и ваше тело еще в процессе познания того, что уже познал ваш дух. Потому Писание говорит, что касается души, спасайте ее, преобразуйтесь обновлением ума вашего. А что касается тела, распинайте. Это не говорится в отношении духа, это говорится в отношении души, в отношении тела. Поэтому Дух в союзе с Духом Святым не может грешить, потому что от Духа Святого не исходит желание греха, потому что рожден от Бога. Ваш Дух, послушайте внимательно и услышьте, не может грешить, потому что в союзе и будучи единым в союзе с Духом Божьим, от Духа Святого не исходит желание греха. Не исходит желание греха. Вы спросите, а что ж, брат Олег, может исходить из Духа? И в чем именно это может проявляться у рожденного свыше? Я могу вам прочитать, что исходит из рожденного свыше Духа от Духа Святого, с которым он пребывает в единстве. Читаю. Это то, что Дух Святой сказал и записал через апостола Павла в послании к Галатам, 5 глава, 22-23 стих. Плод же Духа или проявление Духа Святого через рожденный свыше Дух следующий. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость и воздержание. Таковых нет закона греха и смерти. Это и есть проявление Духа Святого через Дух человека. Проявление. Поэтому апостол Иоанн, как и другие апостолы во всех посланиях, ударение в основном делают на дух человека, а не на душу и не на тело, говоря о человеке. Поэтому рожденный свыше и исполненный Святого Духа дух человека не грешит и не хочет этого делать, так как он исполнен Святого Духа Божьего. Возникает вопрос, кто подталкивает его к греху? Мудрость земная, душевная, бесовская, которая пока еще имеет место в его уме. Брат Олег, так что получается? Я, как рожденный свыше дух, всегда знаю, от кого это. Ну, конечно. Но что-то в вашем уме говорит вам, это твои мысли. Нет, это не ваши мысли. И это вообще не вы. Брат Олег, так что получается, когда я просыпаюсь утром, и у меня какие-то мысли такие бегают, это не мои мысли. Это не ваши, как рожденного свыше мысли. Эта мудрость земная, душевная, бесовская пытается обратить ваши взоры от Духа Божьего, говорящего в вашем духе. Это постоянное сражение. Мы еще о нем немножко поговорим. От Духа Божьего в вашем духе не исходит желание греха ни в какой его форме. Но желание греха исходит от мудрости земной, душевной, бесовской. А знаете, о чем я сейчас вам сказал? Послушайте, рожденный свыше дух не ругается. Братья, тогда кто ругается через меня? О, молодцы! Кто-то может ругаться через вас. Братья, если это не я ругаюсь, то кто? Мудрость земная, душевная, бесовская, имея еще определенное влияние, может задействовать ваши эмоции, если вы будете это позволять. Брат Олег, а я могу так жене и сказать, что это не я на тебя ругался? Ну, ваша жена достаточно должна быть духовная, чтобы понять. Конечно, если вы скажете: жена, прости, это не я. Это дьявол вырвался. Я каюсь во имя Иисуса, запрещаю тебе, дьявол, использовать мои уста. И если она достаточно духовная, она правильно это поймет и скажет: аминь, я соглашаюсь, что он больше никогда не будет иметь власть над твоими устами. Но пока зрелость такого уровня, ну, еще желаема. Поэтому рожденный свыше дух не грешит и грешить не может. Он не ругается. Кстати, рожденный свыше дух не курит, не нервничает, не гневается. Рожденный свыше дух не скандалит, не ворчит, не делает глупости, не смотрит с вожделением. Рожденный свыше дух не является ленивым или похотливым, или обжорой. Это не исходит от рожденного свыше духа, и у него желания поступать так, говорить так и делать так нету. Это все есть опять-таки исходящее от мудрости земной, душевной, бесовской, которая имеет место в умах рожденных свыше. Именно по этой причине апостол Павел и использует такой термин «умоляю вас», обращаясь к рожденным свыше. Послушайте, если еврей говорит «умоляю», это стоит того, чтобы мы обратили на это серьезное внимание. Потому что апостол Павел видит, как мудрость земная, душевная, бесовская, имея влияние в умах рожденных свыше, подводит их к тому, чтобы отводить в сторону от воли Божией, которая есть благая, угодная и совершенная. Поэтому он умоляет их преобразоваться обновлением ума или приложить усилия, чтобы вытеснять мудрость земную, душевную, бесовскую, которая оказывает влияние на их слова и на их поступки, и тем самым держа их в воле дьявола, а не в воле Божией, в которой они, как духи, уже должны находиться. Брат Олег, но я знаю, в Писании есть стих: каковы мысли человека в душе его, такой и он. Знаете, если вы были достаточно внимательны к тому, кто это сказал и в какой период времени он это сказал, то вы больше бы никогда так не говорили. Во-первых, это говорится о нерожденном свыше духе. И когда человек не рожден свыше, действительно, каковы мысли его, таков и он. Но вы на сегодняшний день рождены свыше. Вы от Бога произошли. Вы одно целое с Духом Божиим. Поэтому в отношении вас правильно сказать, каков дух человека, таков человек. Это поистине так. Каков дух, таков и человек. Да, при этом его душа нуждается в обновлении, а тело в контроле. Но каков дух человека? Послушайте меня внимательно. Качество духа человека определяют то, кто он есть на самом деле и кем он может стать, если применит к этому веру. Потому что качество Духа Святого в духе человека дают человеку возможность быть по образу и подобию того, от кого он произошел. Но к этому надо применять веру. Но когда Дух Божий смотрит на человека, он видит его в своих качествах, в качествах своего сына, а не в том, что говорят чаще всего в деноминации «ях». Поэтому Бог ни в коем случае не рассматривает человека через его слова, а тем более через его поступки. Это то, что мешает самому человеку. Но не Богу, не его воле, А человеку нужно менять это в соответствии с волей Божией или в соответствии с тем, какие качества принадлежат его духу. Поэтому и сказано Духом Святым, и записано через апостола Павла во втором послании к Коринфянам 5:16, что отныне мы никого не знаем по плоти. Рекомендую вам и к себе также относиться. Также относиться. Брат Олег, так что получается, что это не я курю? Это не я обжираюсь? Это не я? Поистине это не вы. Поистине это не вы. Но вы, как рожденный свыше дух и исполненный Святого Духа, имеете все необходимое снаряжение противостать и разрушить влияние мудрости земной, душевной, бесовской, чтобы эти желания, которые закидываются оттуда, больше не контролировали и не оказывали влияния на ваше тело. Потому Писание говорит, что подвяжитесь добрым подвигом веры, пленяйте всякое помышление, восстающее против познания воли Божьей. Это ваша часть, это ваше сражение. Вы имеете право этого не делать. Это будет мешать в первую очередь вам. В первую очередь будет мешать вам. Давайте я прочитаю вам наставления от Духа Святого, которые обращены к рожденным свыше. Будьте внимательны. Они очень созвучны с тем, что мы сейчас с вами проговариваем. Это сказанное и записанное Духом Святым через апостола Павла в послании к Галатам, 5 глава, 16 по 19 стих. Я говорю, поступайте по духу. Смотрите, идет как бы отделение духа от души и того, что из нее исходит. И вы не будете исполнять ваш делений души. Здесь используется слово плоти, но подразумевается слово душа, и мудрость земная, душевная, бесовская, ее влияние через ум человека. Поэтому я вставляю именно то, как мне сказал это Дух Святой. Что слово «плоть», как оболочка, это мясо. Она сама по себе не является интеллектуальной составляющей. Именно из ума, а именно из мудрости земной, душевной, бесовской, может оказываться влияние. Поэтому я говорю... Поступайте по духу или тому, что исходит от Духа Святого в духе человека, и не будете исполнять то, что исходит от мудрости земной, душевной, бесовской из ума. Ибо мудрость земная, душевная, бесовская, действующая из ума, желает противного воле Божией и тому, что исходит из духа, от Духа Святого. А дух желает противного, Дух Святой, действующий через Дух человека, желает противоположного того, что исходит из ума или от мудрости земной, душевной, бесовской. То есть это конфликт воли Божией и воли дьявола, в котором вы являетесь непосредственным участником. Они друг другу противоположны или противятся. Так что вы не делайте того, что вы хотели, я имею в виду в своем уме под влиянием мудрости земной, душевной, бесовской. Если же вы духом ведетесь или слушаете Дух Святой в вашем духе, то вы не под законом греха и смерти. Дела плоти или то, что делает мудрость земная, душевная, бесовская через плоть рожденного свыше, используя ее, известны. Они суть прелюбодеяния. Прелюбодеяние. Опять, прелюбодействует ли рожденный свыше дух? Нет. Но рожденный свыше дух может быть пассивным в отношении того, что из ума приходят такие помыслы, толкающие его на такие поступки. Блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия – ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас или предупреждаю вас, это обращение к рожденным свыше, как и прежде предупреждал, что поступающие так Царство Божие не наследуют. Это обращение к рожденным свыше. Это говорит о том, что эти прецеденты существовали, но существовали не по причине того, что Дух Святой побуждал людей это делать, по причине того, что эти люди не противостояли этому. Возможно, потому что они знали. Но в данном случае они наставление получали. Плод же Духа или качество рожденного свыше Духа, а именно то, что исходит из Духа от Духа Святого, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, верность, кротость и воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы или исполнены Духа Господня и внимают Ему, распинают плоть со страстями и похотями. Если же мы Духом, если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Очень четко и ясно предоставлено. Что здесь граница между тем, что исходит из души, из ума, и граница между тем, что исходит из Духа. Послушайте, никогда не отождествляйте себя с теми мыслями, которые приходят периодически, идущие вразрез с волей Божией. Никогда не отождествляйте себя, если вы на кого-то посмотрели и у вас появились какие-то мысли. Это не вы. И к вам, как рожденному свыше Духу, это никакого отношения не имеет. Но это есть то, что вы, как Дух, имеете власть и силу остановить и не дать этому развитию. Вы имеете на это власть и силу. Поэтому, если появляются определенные мысли, и эти мысли начинают угнетать вас, то вы, как Дух, имеете власть и силу запретить этим мыслительным процессам оказывать влияние на ваши слова и на ваши поступки. Имейте власть и силу. Это не вы. Брат Олег, подождите. Ну а почему тогда моя мама говорит, это такой ты? Ты такой же, как твой папа. Вот твой папа говорил так же, и твой папа поступал так же. Послушайте. Да, действительно, мудрая земная душевная бесовская, которая в свое время обладала, возможно, умом вашего отца, теперь передалась и вам. И вы в детстве это перехватили. И сейчас это проявляется. И проявляется действительно в схожих словах и поступках. Но это не вы. Потому что вы новое творение. Что касается вас, как духа, старое прошло. Теперь все новое. Все новое в духе. Но я не сказал, что новое в уме. Поэтому конфликт духа с тем, что в вашем уме, будет всегда. Всегда. Это то сражение, которое никогда на земле не закончится. Но вам дана власть и сила в имени Иисуса побеждать в этом сражении и противостоять этому. Это ваше сражение, это ваша часть. О, Боже, освободи мою душу. То Он вам дал всю. Ваша душа через органы чувств постоянно находится в контакте с этой враждебной средой, с этой искушающей средой. Поэтому сказать, что ваша душа никогда не будет как подкидывать вам что-то, такого нельзя. Даже в Гефсиманском саду Иисус был искушаем. И то, что было в его уме, и то, что приходило из его ума, оно как раз отводило от воли Божией. И что мне сказать? Доминует меня чаша сия? С кем ты разговариваешь, Иисус? Наверное, с чем-то, что оказывало влияние из его ума. Это то сражение, с которым каждый рожденный свыше будет всегда связывать. Возможно, ты, брат, смотришь на сестру и думаешь, странно, я же рожден свыше, почему я смотрю на сестру, и у меня такие мысли. Это не у тебя такие мысли. Это от мудрости земной, душевной, бесовской идут такие мысли. Это не ты, но ты в союзе с Духом Святым можешь этим мыслям запретить. Брат Олег, а если я запретил, а они спустя какое-то время снова появляются? Снова запрещай, снова противостой. Подвяжись добрым подвигом веры. Тебе дана власть и сила защищать душу от таких мыслей. Ну а если ты допустил, покайся. Снова покайся, иди дальше. Покайся и не останавливайся. Покайся и не останавливайся. Но если люди тебе говорят, да, все понятно, вот это такое, не соглашайся с ними и не обращай внимания. Не поступай по глупости глупца. Брат Олег, ну, я еще периодически ругаюсь нецензурной бранью. Это не ты, но у тебя есть сила. Сила и власть запретить мудрости земной, душевной, бесовской в твоем уме использовать нецензурную брань через твои уста. О, брат Олег, так все становится ясно и понятно. Ну, послушайте, я вам передаю то, что пришло от Духа. И у меня есть материал, который я передал в свое время, что рожденный от Бога не грешит. И так и называется этот материал. Поэтому у рожденного свыше Духа есть сила Духа Святого, чтобы распинать плоть со страстями и похотями. Но если рожденный свыше Дух будет снисходительный к тому, что будет приходить из его ума, снисходительный к тому, что будет периодически обладать его устами и его поступками, то, естественно, это будет накладывать отпечаток как на самого рожденного свыше, так и на то, что его окружает. То есть начнет проявляться не воля Божья, а воля дьявола. Ну, брат Олег, это значит, что Бог допустил. Нет, это ты допустил. А Бог не упустит возможность обличить это, дела дьявола, чтобы ты мог покаяться и обратиться от худых путей. Итак, рожденный свыше Дух со своей стороны должен прилагать усилия в смирении, исходящего из души. Это ваше сражение. Это ваша часть. Старайтесь не давать места дьяволу. А именно, не говорите то, что он говорит вам говорить, и не делайте то, что он говорит вам делать. А если сделали, покайтесь. Если сказали, покайтесь и обращайтесь от худых путей. Помните, что милость Божия всегда превозносится над судом. Помните, что Бога, Творца, гораздо больше интересует, чтобы вы исполняли Его волю, чем чтобы вы носились с глупостями, которые периодически все-таки побуждают вас делать дьявол. Кайтесь и идите дальше. Кайтесь и идите дальше. Но всегда фокусируйте свое внимание и стремление на то, чтобы исполнять Его волю. Итак, те духи, которые Христовы или исполнены Святого Духа, распинают плоть со страстями и похотями. А теперь вопрос к вам, как бы в завершении сегодняшней встречи. Вопрос. Проявление кого вы хотите видеть через себя, вокруг себя? Того, кто говорит из вашего ума? Или того, кто говорит из вашего духа. Так и написано. Сын мой, словам моим внимай и кричам моим преклони ухо твое. А что касается разума, так не советуйся с ним. Ибо все ведомые духом суть сыны Божии. Я не говорю о том, что в вашем уме всегда говорит дьявол. Пожалуйста, не утрируйте. Но вы всегда знаете, когда говорит он, потому что то, что он говорит, идет вразрез с волей Божией для вас. Другое дело, да, у вас еще мало опыта, когда говорит Дух Божий. Но для этого есть обучающие курсы, тоже обучающие курсы. Именно с этой целью и проводятся божественные встречи в Карпатах, чтобы обучить различать, не слышать, а различать голос Духа Святого, чтобы обучить принимать от него задания и принимать обеспечение для выполнения этих заданий. Вы имеете возможность поехать, научиться. Научиться, поехать и научиться. Но это тоже надо прилагать усилия и веру. Усилия и веру. Но, еще раз отмечаю, вы не тот, кто вы в своем уме. Вы тот, кто вы есть в духе. Новое творение. Все старое прошло, в духе теперь все новое. А что касается души, да, с этим придется разбираться. И Дух Святой с вами, чтобы помочь вам победить. Я не сказал, что люди вам это сразу все простят, забудут. Нет, как ни удивительно, у них удивительная память у всех. Они все помнят о вас. Дух Святой – ничего, а люди – все. Поэтому вам придется милостью покрывать глупости, осознавая, что это не они говорят, а эта мудрость земная, душевная, бесовская, пока еще активна в их умах, и говорит о вас то, что Бог о вас уже никогда не скажет. Поэтому будьте мудрыми. И помните, что важно только то, что говорит Он. А все остальное, ну, вы и так знаете, что это ложь. Поэтому не обращайте внимания. Давайте мы сейчас помолимся. Прекрасный материал. Я люблю этот материал. В свое время этот материал исцелил меня, пролил свет, провел черту и помог мне в более четком развлечении тех процессов, которые происходят как в моем уме, так и в моем духе. Я теперь имею более четкое развлечение в этом вопросе. Кто есть кто и от кого что исходит. Спасибо тебе, Отец, за твой дух и за тот свет, который проливался в этой встрече. Отец, я благословляю каждого слушающего это послание. Я высвобождаю их глаза и уши, чтобы они видели и слышали волю Твою во имя Иисуса. И я разрушаю всякое влияние тьмы на их душу во имя Иисуса. Да будут открыты их глаза и уши на волю Твою, Отец, для них назначенную. Да будут глаза их и уши их открыты на путь жизни, который Ты приготовил для них, и по которому должно им идти во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец, за это послание, за мудрость, которая служит сейчас духом премудрости и откровения душе каждого слушающего, и исцеляет их душу, высвобождает их душу во имя Иисуса, обращая их от худых дел дьявола, становляя их на путь жизни, по которому должно им идти. Я благословляю их во имя Иисуса. Я благодарю Тебя, Отец, за каждого человека, который открывает свои уши и глаза на волю Твою во имя Иисуса. Спасибо Тебе за это послание, за эту мудрость. И мы ожидаем, что Ты и дальше будешь вести нас Духом Твоим. Помогай нам сверхъестественно принять слово веры для веры из этого послания и применять его каждый день, во всякое время и на всяком месте. Я благословляю каждого слушающего. Также я благодарен Тебе, Отец, за благодать умножения. Благодарен Тебе за то, что Ты Бог, дающий семя сеющему, даешь хлеб пищу и всегда даешь обилие посеянным. Поэтому я молюсь в согласии с каждым сеющим семя сейчас. Я молюсь в согласии об их свободе от долгов во имя Иисуса, о выходе из рабства недостатка во имя Иисуса. Я молюсь в согласии с их семенем веры прямо сейчас. Мы сеем это семя и высвобождаем урожай, который да приходит в их жизнь и заполняет всякую скудость и недостаток. Да будут они богатыми, щедрыми и на всякое доброе дело приготовлены во имя Иисуса. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая с посеянного сейчас семени. Во имя Иисуса. Аминь.